Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Сегодня мы поговорим про армию. Эля, какие у тебя первые ассоциации с армией и с военной формой?
На самом деле неприятные. Кровь, убийство, оружие, война. Ничего хорошего.
Не ожидала такого гуманизма от тебя.
Ну, я не всегда бываю злой, понимаешь ли. Нет, ну, на самом деле, а какие еще могут быть ассоциации?
Ну, самые разные. Для кого-то армия – это воплощение доблести, геройства, мужества. Когда-то давно, правда, к сожалению, не сейчас, армия считалась местом инициации, воспитания настоящих мужчин и все такое прочее. И армия сопровождает нас, чуть не сказала, с времен грехопадения. Но, по крайней мере, сразу после того, как люди стали злы, жестоки и крайне неприятны, армия – это неизбежность.
А скажи мне, вот за всю историю существования армии изменила ли она свои цели, свое направление? Или эта сфера, она была всегда обращена, скажем так, на безопасность, на определение своих границ и на защиту? Ну и нападение тоже, к сожалению.
В целом, цели армии не особо изменились. То есть это всегда защита каких-то внешних границ.
То есть армия не была, как ты сказала сейчас, таким институтом воспитания мужества и доблести, да? Армия при этом всем, несмотря на то, что она воспитывала такие вещи, она все равно сохранялась как инструмент безопасности, оружия, нападения и так далее у государства.
Ну а как же? Более того, это связанные вещи. Считалось, что человек воспитывается благодаря приобщению к чему-то общему и великому. Что может быть там для человека древнего традиционного сознания более великое, чем защищать нечто общее. Армия – это она защищает некие общие интересы. Даже если она воюет за монарха, монарх-то представляет общие интересы. Ну, по идее, в голове у людей было именно так. Поэтому это место важное, почетное, где вплоть до недавнего времени должны были побеждать самые храбрые. Самые храбрые гибли, но это никто не считал, потому что смертность в те времена, как ты знаешь, была достаточно высокой. Тут уже было неважно, как погибнешь, точнее, неважно было, в какое время, в каком возрасте ты погибнешь. Вот, главное, как ты это сделаешь. Все, как говорится, будем помирать, но умереть за почетное важное дело – вот это круто.
А как христиане, когда образовалось христианство, начали реагировать на армию, на оружие и так далее? Мы с тобой в одной из передач упоминали фильм «По соображениям совести». Очень интересный момент там затрагивается, о том, что я не возьму в руки оружие, потому что Иисус сказал так не делать. Вот для первых христиан что такое армия и как они к ней относились?
Противоречиво. Если мы с тобой посмотрим послание апостола Павла, то увидим там ряд воинских метафор. В частности, Павел говорит о том, что воин угождает своему военачальнику, что воин должен постоянно тренироваться. Он говорит о себе как о воине Христовом. И, конечно, он, обращаясь к язычникам, к вчерашним язычникам, имеет в виду что? Имеет в виду древнеримское войско, которое считалось по тем временам передовым, примерно как сейчас американская или китайская армия, и по уровню технической оснащенности, и по уровню дисциплины. Легендарная дисциплина римской армии, ну, вошла, что называется, в поговорку. Вот. Потому что это была такая настоящая военная машина людей, посвященных своему долгу. Вот ты скажешь человеку: «Бери высоту». И независимо от того, там пожар, землетрясение и наводнение, человек обязательно пойдет и это сделает. И вот эта доблесть и умение подчиняться приказам для апостола Павла было важной деталью, которую он относил к Богу, говоря о том, что мы должны быть такими же воинами, только не на службе у земного государя, а на службе у государя небесного. Это с одной стороны. А с другой стороны, реальная земная армия, которая имеет в виду и пролитие крови, и участие в языческих обрядах, которые подчеркивали посвященность этого воина-императору, было для многих христиан недопустимо. Были христианские общины, которые не принимали воинов. То есть, если ты хочешь быть христианином...
Сложи свое оружие и приходи.
Да, именно так. Но потом ситуация меняется, особенно после того, когда христианство становится государственной религией, и становится очевидно, что и эта сфера, не слишком благочестивая, подлежит определенному освящению с христианской позиции, что воины и армия могут быть богоугодным делом. Если мы посмотрим на средние века, то увидим там рыцари, которые представляли собой армейскую элиту. Воевала куча наемников, но при этом почетными элитными воинами считались рыцари. А кто такие рыцари? Это вчерашние язычники, даже если у них целое поколение до них насчитывало формальных христиан. Это вчерашние язычники, которые приняли идеалы христианства. То есть, грубо говоря, представь себе брутальных мужиков откуда-нибудь с окраины. Таких вот чисто конкретных мужиков, которым ты приходишь и рассказываешь про Христа, про то, как надо всех любить и так далее.
Они не понимают, наверное, как это всех любить.
Вот. И поэтому, чтобы до них донести эту светлую мысль, нужно им сказать, чтобы кого-то любить, нужно кому-то дать в морду. О, вот это понятно. То есть защитить слабого и набить морду сильному. Вот это реальным брутальным мужикам было понятно. Итак, если очень грубо и упрощенно, возникает рыцарская этика служения. Рыцарь – это тот, кто защищает слабых от сильных. Тот, кто защищает всех, кто нуждается в помощи. Поэтому и женщина становится таким объектом защиты. Если ты не соблюдаешь эту этику, то уже не столь важно, насколько ты умеешь размахивать мечом, пользоваться копьем и так далее. Без этики ты не рыцарь, а просто громила. Вот. И, скорее всего, человек недостойный.
Как вера трансформирует реальность? Почему верующие люди преображали все от быта до государства? Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Но это мы говорим про Европу и про христианство. Что было в других религиях, например, в исламе?
Ислам, как мы знаем, сразу начал с активной экспансии, с того, что идеи монотеизма необходимо проводить в том числе и с помощью оружия. Но интересно, что ислам, наследовавший иудаизму в том, что касается регламентации всего, то есть вся жизнь должна быть абсолютно богоугодной, не мог обойти своим вниманием и тему поведения на войне. И ислам предлагает первые в истории правила отношения к военнопленным, к людям, которые попали в плен. Оказывается, что у этих людей есть права, что нельзя вот так просто, тебе человек в плен попал, и ты взял, ему башку оттяпал. Так не положено. Все нужно делать вот строго по предписанному. Вот так появляются первые жестко определенные правила ведения войны. Не все на войне можно, даже если очень сильно хочется. Если ты начинаешь беспредельничать, соответственно, расправа с тобой короткая, по-военному.
Что было дальше после средних веков, чуть ближе уже к нашему времени?
Ну, а здесь наша с тобой любимая реформация, которая создала армию в том виде, в котором мы ее сейчас знаем, не только в Европе, но даже в какой-нибудь там африканской стране, все равно армия устроена по европейскому образцу, так или иначе. Время реформы пришло не только для церкви, не только для религии, но и для армии. Почему? Ты «Трех мушкетеров» смотрела, читала?
Смотрела.
А ты поняла, что мушкетеры жуткие раздолбаи?
Да, я заметила. И когда ты сказала про рыцарей, которые защищали слабых от сильных, в голове возник образ мушкетеров и следующая мысль. Ну, нет, не они, наверное.
Ну, мушкетеры на самом деле наследуют рыцарям, и более того, и в нашем советском фильме, и в романе Дюма проворачивается эта мысль, четкая связь вот этих шевалье, этих рыцарей с мушкетерами. Но это не нормальная армия, это очевидно.
Об этом я и хотела сказать, да.
Вот, то есть это люди лично храбрые, но с воинской дисциплиной там очень-очень-очень туго, прямо скажем. И хотя это мушкетеры, это начало 17 века, вот, а мы сейчас говорим о веке 16-м, в принципе, такая ситуация была характерна для Европы, особенно для Европы западной, условно говоря, католической. Что собой представляло войско? Вот что-то вроде наших мушкетеров. То есть туда приходят люди, которые хотят воевать, лично храбрые, ну, какие-то безбашенные, скажем так, и продвигающиеся по службе за счет личной храбрости. Кто храбрее, тот и становится лейтенантом, капитаном и так далее, если его не убивают, конечно.
Как вот с таким войском стратегически какие-то вещи разрабатывать на войне? Это ж невозможно.
Именно так. Именно в этом и проблема. Я бы сказала так, что эти люди готовы дисциплинироваться, как наши казаки. Тараса Бульбу читала же?
Конечно.
Вот, про Запорожскую сечь. Они вполне могут дисциплинироваться, когда дело касается войны. Но, как правильно показывает Гоголь, как только войны нету, народ начинает что? Кутить, пьянствовать и безобразничать. А в обратную сторону во время военной тревоги их собрать, ну, большая проблема. И тут рациональным протестантам приходит в голову мысль. А почему бы не закрутить гайки? Это что такое? Апостол Павел пишет про воинскую дисциплину. Он же пишет об этом. Ты смотришь на реальную армию и понимаешь, что у тебя дисконнект какой-то в голове возникает. А, соответственно, армию нужно привести к правильному, должному образцу. И вот в Голландии появляется полководец из местных аристократов по имени Морец Аранский. Аранский – это его фамилия. И чья задача была защитить независимость своей страны от Испании. И он решает действовать четко и жестко, как протестант. И проводит первые в Европе военные реформы. А ты знаешь, кстати, что команда Смирна – это протестантское изобретение?
Ну, теперь знаю. Раньше не знала.
Вот, это само по себе очень интересно. Морец Аранский читает, разумеется, как все образованные люди, по латыни. И берет опыт древнеримского войска и военные трактаты и христианскую строгую протестантскую дисциплину, как он ее понимает, и скрещивает ее. И что у него в итоге получается? Требование к армии, чтобы она во вневоенное время занималась подготовкой. И военной подготовкой, и подготовкой строевой, чтобы они ходили, шагали в ногу. Вот, когда мы видим военные парады, передаем привет Морицу Аранскому. Еще он вводит требование, чтобы армия комплектовалась по рекрутскому принципу, то есть, чтобы в армию брали своих, и не за зарплату, условно говоря, а за жалование. Вот тебя взяли, и ты сколько-то положенное время служишь. Ты не наемник, ты человек, служащий по присяге. Вот, соответственно, дисциплина в таком случае будет больше. Наемники – люди ненадежные. Сегодня они с тобой, завтра они уйдут тому, кто платит больше. Постоянное военное жалование, рекрутский набор – тоже изобретение Морица Аранского. Также он вводит требования к офицерам, чтобы они не только шашкой махали, как сказано в одном советском фильме, вот, а чтобы они еще получали хорошую военную подготовку. И первая военная академия появляется в Голландии в 1590 году, первая в Европе. Ну и, наконец, он вводит правило копать окопы от забора до обеда.
Ого!
Вот.
Вот кому мы благодарны должны быть.
Именно так. Он вводит требование, чтобы у каждого солдата была в экипировке лопатка для рытья окопов. Над ним все смеялись. Окопы – это трусость какая-то. То есть нормальные мужики, они бегут под пули. И они молодцы, ничего, что их убивает. Морец Аранский на это наплевал, как здравомыслящий человек, и сэкономил кучу жизней.
Какой молодец.
Вот,
я вот тоже что говорю. Значит здравый смысл. Не зря я от него фанатею, его придерживаюсь.
Вот. И по образцу армии Морица Аранского стали создавать армии в других европейских государствах. Правда, до католической Франции это докатилось с очень большим трудом, как мы помним про мушкетеров. То есть уже сколько там, лет 30 назад Морец Аранский свои реформы провел, а Франция продолжает расслабляться.
Слушай, ну помимо военных всяких дел, в армии есть такой интересный пункт, как боевой дух и его поднятие. И мы знаем, что существуют целые оркестры. И у нас есть оркестр МВД России, и в других странах есть оркестры. Какие-то композиции создаются для поднятия боевого духа. Откуда это появилось?
Это европейские армии взяли у мусульманской армии, у армии Османской империи, ну, попросту говоря, Турции, где тоже, как и в протестантских странах, большое внимание уделяли военной подготовке и поднятию боевого духа. Именно там, в XVI веке, параллельно Морицу Аранскому, появляется первый военный оркестр. Барабаны, трубы, все как положено, и все с пафосом и желанием летят на врага. До сих пор это работает, как показывает практика. Ну и, наконец, последний штрих в нашей теме, очень важный, это тема военной формы. Если ты помнишь советский фильм про мушкетеров, наверное, ты обратила внимание, что мушкетеров плащи одинаковые,
да.
А одеты они по-разному.
Да.
То есть нормальной формы, так чтобы вот все было прописано там от ботинок до шляпы, этого нету. И это нормально. Причем, обращаю твое внимание, это Королевская гвардия, не абы кто.
Угу.
Вот. Оливер Кромвель был такой английский полководец времен английской революции, 17 век, кстати, современник наших мушкетеров, который решает, что это тоже все безобразие, что все должны выглядеть единообразно, это армия или где. И он вводит военную форму, обязательную для всех. А красные кафтаны, которые остались с английской армией вплоть до конца 19 века. Идея, что все единым строем идут и что-то делают, все одинаковые, все подчиняются дисциплине, и все, как в древнеримском войске, выполняют приказы, и это более важно, чем проявление личной храбрости, это изобретение английских протестантов.
Друзья, сегодня мы говорили про армию, почему она важна, нужна, как она образовалась, ну а каждый для себя пусть делает выводы сам.
С вами были Эльвира Чепетко
и Оксана Куропаткина.